Глава 75. Райф бросился бежать по затянутой дымом палубе понемногу теряющего высоту корабля, увернувшись по пути от спланировавшего сверху горящего лоскута ткани. Команда боролась с угрозой пожара не меньше, чем с бронзовым врагом. Рев и крики преследовали его через весь этот хаос. Ведра опрокидывались в языки пламени. Гремели пушки. Клубы густого дыма окутали все вокруг, почти полностью скрывая окружающую обстановку из виду. Половина летучего пузыря у него над головой превратилась в лохмотье, и все же огненный дракон еще кое-как держался в воздухе, что представляло собой проблему, на которую вроде никто не обратил внимания, за исключением одного запаниковавшего вора. До этого Райф делал все возможное, чтобы быть хоть чем-то полезным в этой заранее обреченной на поражение битве. Наполнял ведра, взводил баллист, зажигал фитили, доказывая, что, подобно любому хорошему вору, способен находиться в нескольких местах одновременно. Но все-таки лучшим его качеством было не проворство, а наблюдательность, способность подмечать закономерности в поведении цели, подсказывающие, когда и как лучше нанести удар. Продолжая продвигаться сквозь хаос, лужи крови и разорванные тела, он инстинктивно пригнулся, когда что-то вдруг вынырнуло из дыма, пронесшись между летучим пузырем и палубой. Огромные крылья промелькнули мимо него, взметнув черную пелену и раздувая пламя. Мощные когти метнулись вниз, схватили сопротивляющуюся бронзовую фигуру и оторвали ее от палубы. Через миг она уже оказалась за бортом, падая вниз. Рашке тут же взмыл ввысь, пропав из виду и оставив после себя лишь яростный крик. Райф мельком углядел Тамрин, низко пригнувшуюся в седле. Она и два оставшихся всадника упорно продолжали беспокоить бронзовый рой. Увы, не обошлось без потерь. Райф заметил, как один из Рашке, с прильнувшей к нему человеческой фигурой, валится с неба, хлопая крыльями, и падает в сверкание моря под ними. Однако остальные летучие мыши и их всадники сражались все столь же яростно, особенно когда засекли слабое место тавинов. Напуганный своим прошлым опытом с манкраями, враг шарахался от яростного визга и хлопающих крыльев. Но что еще лучше, команда Тамрин нашла способ в буквальном смысле слова подрезать тавинам крылья. Хотя их бронза была почти неуязвима для оружия, захватчики несли на плечах искрящиеся щиты, которые казались то ли приваренными, то ли отлитыми заодно с ними. Удар когтистой лапы по такому щиту разрушал ту неведомую алхимию, что удерживала этих тавинов в воздухе. Получив такое повреждение, они сразу же начинали падать, беспомощно кувыркаясь в воздухе. С треском врезавшись в стеклянную поверхность моря, большинство из них все же поднимались на ноги, но летать больше не могли. И вместо этого начинали тащиться на своих двоих к далекому берегу в сторону Тазгона. Это открытие спасло остатки летучего пузыря огненного дракона. Рашке продолжали успешно прикрывать их, а также верхнюю палубу, на которую регулярно нацеливались тавины, пытаясь попасть на борт. Быстрые действия летучих всадников позволили тем, кто стоял у пушек и баллист, открыть огонь по бронзовым шершням, роящимся над кораблем, не отвлекаясь на ближний бой. Железное ядро в брюхо или копье в спину не хуже острого когтя позволяли сбить цель с неба. Увы, но попасть на корабль можно было не только с верхней палубы. Яркая вспышка привлекла внимание Райфа к правому борту. Большое бронзовое копье ударило в корпус и пробило его насквозь. Весь корабль содрогнулся от удара, когда один из тавинов прорвал кордон Рашке и прорвался внутрь. К этому времени битва бушевала уже на всех уровнях корабля. У Рашке не было возможности добраться до врага внутри его корпуса. С тавинами, бесчинствующими и под палубой, огненный дракон в конечном счете будет выпотрошен изнутри. Райф ничуть в этом не сомневался. Эта битва обречена. Только кто-то должен был позаботиться о том, чтобы конец наступил раньше, а не позже. Добежав до двери носовой надстройки, Райф с грохотом распахнул ее, скатился по трапу и ворвался в рулевую рубку. Даррен впереди ворочал огромным штурвалом, обливаясь потом и выкрикивая команды матросам у вспомогательных колес и рычагов. Все они боролись за то, чтобы удержать корабль в воздухе, запустив горелки на полную мощность, по крайней мере те, которые еще не были повреждены бронзовыми захватчиками. Райф, задыхаясь от нетерпения, метнулся к штурвалу.
«Даррент, выруби горелки!»
Капитан насупился на него.
«Что ты несешь?»
Паника Райфа привлекла внимание Крайша, который бросился к ним, оставив в дальноскопы фену. Райф огляделся по сторонам. Джейса все еще не было. Он заметил, как чуть раньше тот нырнул под палубу с гигантской секирой в руках. Но вовсе не это наблюдение побудило Райфа как можно быстрее сыпаться в рулевую рубку.
«Там наверху!»
— выдохнул он, пытаясь заставить их понять, для чего высоко поднял руку, а затем резко махнул ею вниз.
«Огненный дракон! Каждый раз, когда он проседает из-за лопнувшей части летучего пузыря, из-за потухшей горелки, короче, когда корабль падает вниз в сторону моря, численность тавинов тоже падает!»
Он поперхнулся словами.
«Это ты к чему?» — спросил у него Краеш.
Райф сглотнул и объяснил.
«Они обходят нас, улетают на запад, в сторону Тазгона!»
Он оглядел лица окружающих, чтобы понять, верят ли ему.
«Похоже, чем больше мы выглядим побежденными, тем больше их войск отправляется к побережью!»
Краеш пристально посмотрел на Райфа.
«Ты уверен?» «Еще как! У вора должны быть острые глаза, если он хочет сохранить свою шкуру!»
Дарнт нахмурился.
«И чего ты от нас ожидаешь?»
«Выруби горелки, как я тебе и говорил!»
Райф указал себе под ноги.
«Сбрось нас в море! Или сделай так, чтобы это так выглядело! Сделай так, чтобы со стороны казалось, будто нам конец! Притворимся мертвыми, как жук, которого хочет заглотить хищная птица!»
Краеш медленно кивнул.
«Если тавины решат, что мы потерпели крушение, они могут бросить нас, посчитав, что мы больше не представляем угрозы, и направить свои силы на другую цель».
«На Тазгон!» — мрачно уточнил Дарант.
Райф понимал его чувства. Как раз он первый и укорял капитана за то, что тот бросил деревню на произвол судьбы, и вот теперь предлагал направить оставшихся тавинов прямо туда. Райф даже поморщился от своих следующих слов.
«Мы сделали все, что могли, дабы выиграть им время, дабы сбить как можно больше этих уродов, но в конце концов мы тоже упадем, причем скоро. Если огненный дракон будет уничтожен, а все на борту погибнут, то весь мир обречен. Не забывайте, нам по-прежнему нужно добраться до Турубьи, чтобы запустить этот адский двигатель»,
— Краеш кивнул.
«Он прав, мы просто обязаны выжить, даже ценой деревни».
Еще крепче сжав рукоятки штурвала, Дарант проговорил сквозь стиснутые зубы.
«Значит, предлагаешь изобразить мертвого жука и надеяться, что Никс, Грейлин и все остальные сумеют пробраться к этому клятому дракону?»
«Или я могу ошибаться, чем отправлю всех нас на верную смерть?»
Райф пожал плечами.
«Но не я тут капитан, чтобы принимать такие решения».
Дарант посмотрел на Краеша, который тоже пожал плечами, оставляя выбор за мужчиной за штурвалом. Капитан набрал полную грудь воздуха, после чего крикнул своей команде.
«Снижаемся, ребятки! Надо будет малость потрепыхать крылышками, сделать вид, будто мы подбиты, а потом приготовиться к жесткой посадке!»
Райф отступил, его роль была исполнена. «Надеюсь, что по моей инициативе мы не свернем себе шеи». Дарант продолжал командовать, уже не так громко, с более серьезным лицом, пока огненный дракон опускался с небес. Корабль рывками просаживался вниз, содрогаясь и раскачиваясь с борта на борт. Пушки продолжали греметь, дым становился все гуще, крики Раашке пронзали ветер. Райф придвинулся к окну, когда корабль, слегка поворачиваясь вокруг своей оси, тяжело завалился на бок. Сверкающие бронзовые фигуры отделились от него, словно мухи от шкуры вздрогнувшего буйвола. Тавины на миг зависли в воздухе, после чего развернулись и, словно вняв какому-то призыву, дружно полетели на запад, прочь от корабля к побережью. Краеш покосился на Райфа, но ни один из них не был готов признать, что все получилось.
«Держитесь за воздух!» — крикнул Дарант, напугав Райфа.
Капитан потянул за рычаг рядом со штурвалом. Рев горелок оборвался, наступила мертвая тишина. Огненный дракон на миг завис в воздухе, а затем резко рухнул вниз. Хотя падение было недолгим, удар все же сбил Райфа с ног. Далеко под ним послышался треск ломающегося дерева. Корабль замер, накренившись на левый борт и удерживаемый остатками летучего пузыря. Лежа на досках, Райф недовольно насупился.
«По-моему, я сказал только притвориться мертвыми!»
По кораблю разнеслись крики, в которых слышалось такое же смятение. Грохнул одиночный пушечный выстрел, словно последний кашель умирающего. Райф со стоном поднялся на ноги.
«Смотри!» — сказал ему Дарант.
Райф, пошатываясь, подошел к окну. В небе кружило еще больше бронзовых шершней, которые вскоре потянулись на запад, сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее. Из пролома в корпусе по левому борту выпрыгнул еще один тавин, ударился о черное стекло и побрел прочь. Вскоре за ним последовали и другие.
«Тавины уходят!» — доложил Фен от своего дальноскопа. «Со всего корабля!»
Райф пошарил взглядом впереди, но ничего особо не разглядел. Густой дым уже окутал корабль, словно саван. Тут дверь у них за спинами резко распахнулась, и в рубку, пошатываясь, валился Джейс. Лицо у него было сплошь залито кровью, рубашка на плече разорвана. В руке он держал здоровенную секиру со сломанной рукоятью.
«Что случилось?» — выдохнул Джейс.
«Пока еще непонятно», — подошедший Даррент хлопнул Райфа по плечу. «Но благодаря одному вору на борту у нас появился шанс это выяснить». Высвободившись из схватки капитана и не обращая внимания на похвалу, Райф продолжил смотреть в окно. Сквозь пелену дыма проглядывали отливающие бронзой пятнышки, удаляющиеся от корабля, которые направлялись в сторону Тазгона.